Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийской в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас на наступающей Страстной Седмице. Ну и, конечно, завтра, в Вербное Воскресенье. Так трудно выделить Вербное Воскресенье, поскольку оно уже не пост и еще не страстное. И иногда думаешь, а почему вот Лазарева суббота и Вербное воскресенье стоят таким буфером между постом и уже не постом? Зачем нужен буфер, чтобы войти в страстную?
Ну, это все-таки не буфер. И любопытно, чтобы это понять, можно обратиться к опыту наших западных братьев, католиков, да, у которых пост чисто 40 дней, включая страстную неделю. Поэтому начинается он в среду, и каждая суббота и воскресенье как бы выделено, убрано из дней Великого Поста, и получается ровно 40 дней. Мы тоже на самом деле говорим, что суббота и воскресенье — это не совсем постные дни, есть некоторое послабление в посте, по субботам и воскресеньям совершается полная литургия, по субботам Иоанна Златоуста, в воскресенье Василия Великого, то есть как бы полного поста нету. Но так уж получилось, что действительно 40 дней у нас стоят отдельно от Страстной недели. И здесь тоже любопытно, что на православном Востоке, я все-таки не историк церкви, поэтому с цифрами могу ошибиться, но, по-моему, в первые там чуть ли не тысячу лет велись активные обсуждения, а входит ли Страстная Седмица в состав Великого Поста, нужно ли вообще поститься на Страстной Седмице, не закончился ли пост, вот если мы сегодня в субботу выходим, да, не закончился ли пост вчера, и является ли действительно Страстная неделя постной с точки зрения вот еды и всего остального, или нам уже надо вынести ее из числа дней Великого Поста. И решения соборные были соответствующие приняты, да, что поститься надо продолжать, что поста, как бы прекращения поста нет, хотя мы поговорим сегодня чуть позже, что там есть и богослужебные особенности, которые уже не великопостные. Вот получилось, что у нас, православных, мы же все делаем по максимуму, у нас Великий пост не 40 дней, а он у нас 49. И просто в нем есть разные дни. И поэтому, да, собственно, мы говорим, что Великий пост состоит из Святой Четыридесятницы, Вербного воскресенья и Лазаревой субботы, и Страстной Седмицы. Вот он у нас такой, как бы, получается, трехчастный. Но я бы не рассматривал все-таки Лазареву субботу и Вербное воскресенье как буфер, а в некотором смысле это открытие или открывание, вот правильно, так сказать, открывание Страстной недели. И они смыслово очень связаны, что действительно прежде своих страданий Господь воскрешает Лазаря и входит торжественно в Иерусалим. То есть входом, воскрешением Лазаря и входом Господним в Иерусалим открывается Страстная неделя. А то, что облачения зеленые, ну так и слава Богу. Кстати, в народе все-таки вот это такое наше с вами умничание, в хорошем смысле этого слова, вот у нас такая часть поста, сякая часть поста, оно как-то не особо выделяется, и их считают одной из вершин Великого Поста, и Вербное воскресенье, вход Господень в Иерусалим, это самый посещаемый, вот по опыту Москвы, по крайней мере, это самый посещаемый день в году. Больше всего причастников на протяжении многих десятилетий, которые я служу, как раз на Вербное воскресенье. При этом некоторые дни, вот они постепенно утратили свое такое исторически смысловое значение. Например, в 90-е еще годы и до этого, просто что было до этого, я не застал. День, в который причащалось больше всего людей, была первая суббота Великого Поста. То есть люди входили в пост, строго постились первые 5 дней и в первую субботу Великого Поста причащались. Вот больше всего было причастников. Ни на торжество православия, ни на вербное. Вот. А сейчас это обычная суббота, в которой причащаются немногие. Нету такой посещаемости и нет такого количества причастников. А вот вербное, оно в сознании людей, оно сохранило вот этот смысл, что если вот мы ходим причащаться раз в год, когда пойти причащаться, если ты причащаешься раз в год? Почему-то вот в народе надо на вербное. Хотя как, каких-то вот таких именно богослужебных указаний и смыслов нету.
Мне всегда казалось, что вербное воскресенье переключает регистр. Если... во время Четыредесятницы мы больше всего стараемся научиться каяться и сосредоточены главным образом на том, что у нас внутри, и на собственных несовершенствах, и на то, что у нас не получается покаяние, и, в общем, короче, о себе любимом, то в вербное воскресенье, вход Господень в Иерусалим, происходит переключение регистра, то есть ты перестаешь думать все время о себе любимом, начинаешь думать о том, кто вошел в Иерусалим. И вот этот вход в Иерусалим для меня вот чисто ассоциативно как вход в Страстную. То есть вход в пространство, где самое главное забыть о себе и видеть вот в центре внимания только Христа.
Да, и регистр этот переключается, к сожалению, со скрипом. Не могу не согласиться с вами. Я пытаюсь уже тоже много-много лет этого добиться от своих собственных прихожан, объясняю им, что там до революции даже на дверях храмов могло быть написано, что исповеди прекращаются, что если вы собираетесь там причащаться, сделайте это до Лазаревой субботы. И нашим постоянным прихожанам, вот те, кто действительно соблюдали Великий пост, исповедовались, причащались Великим постом в Страстную, в Великую Четыредесятницу, я буквально запрещаю исповедоваться и уже на вербную, и на Страстной неделе. Говорю, я не буду вас исповедовать. Просто. И иногда это вот люди там не понимают, обижаются, но ну, как бы большинство наших прихожан я уже к этому постепенно приучил. К тому, что, пожалуйста, исповедь ваша должна закончиться. Дальше вы, пожалуйста, причащайтесь, причащайтесь, и вот если есть у вас возможности и желания и на Лазареву, и на вход Господню в Иерусалим, и хоть на первых трех, на трех преждеосвященных, пожалуйста, и Великий Четверг, и Великую Субботу, и на Пасху, и всю светлую каждый день, пожалуйста, причащайтесь, если вы хотите и можете. Только приветствуем мы такое отношение к богослужению, к причастию. Вот, но исповедь ваша должна остаться уже в посте, потому что действительно вы должны свое внимание переключить со своих грехов. Даже если вы не воспринимаете себя, как вы, Марин, сказали, себя любимым, а наоборот, вы себя нелюбимым воспринимаете, таким мерзким, гадким и противным, хватит смотреть на себя. Вот, уже не надо разглядывать свои прыщи, язвы и пороки, вот, а надо обратиться взором своим к тем событиям, которые празднует церковь.
Но вы уже сказали о том, что первые 3 дня Страстной Седмицы литургия преждеосвященных даров служится каждый день. Но ведь эти 3 дня, они объединены вообще в какой-то цикл. Очень много всего общего. У них даже трапарь общий.
И отпуст общий.
И, собственно, рекомендация, так, по максимуму, прочитать Евангелие за эти 3 дня хотя бы, вот, хотя бы одно.
Ну, действительно, смысл лучше всего выражен в отпусте этих 3 дней. «Гряды, Господь, на вольную страсть нашего ради спасения, и в тропаре сия же не грядет к полуночи». Вот, и Евангелия, которые читаются, и в этом отличие этих преждеосвященных литургий от тех, которые служились по средам и пятницам Великим постом, то, что обычно на обычных преждеосвященных читаются отрывки из Ветхого Завета. Евангелие в Великую Четыредесятницу читается только по субботам и воскресеньям. А здесь большие отрывки из Евангелия читаются на утренне и на преждеосвященной литургии. Кроме того, устав предписывает на часах читать Евангелие от начала до конца. То есть по уставу церкви в понедельник, вторник и среду должны быть прочитаны все четыре Евангелия. Ну, на самом деле это очень сложно, даже для монастырского богослужения, и поэтому, если мы помним об этом, а об этом не везде помнят и не всегда это правило соблюдают, оно не является прям вот жестко обязательным, но там, где это помнят, начиная со второй седмицы Великого Поста, то есть уже, получается, у нас месяц назад, на преждеосвященных, на часах, вот в великопостные дни, понемножечку Евангелие читается на часах. И мне кажется, что если у вас есть возможность, то, ну, это надо понимать, что это труд. Да, вы можете прочитать хотя бы одно Евангелие за понедельник, вторник и среду. Возьмите, как митрополит Антоний Суржский, да, когда он решил прочитать Евангелие, он открыл то, которое покороче. Оказалось, Евангелие от Марка. Там действительно всего 30 страничек, но они максимально насыщены. И есть два варианта. Либо вы, да, действительно читаете целиком, например, Евангелие от Марка, ну, или как вы хотите, любое другое, или даже все четыре, либо просто вслед за церковью читаете те большие отрывки из Евангелия, повествующие и о бесплодной смоковнице, и о разговоре Христа с фарисеями, и саддукеями, собственно, теми событиями. Вот какое место чисто историческое занимают эти три дня? Да, Господь вошел в Иерусалим. Вообще, если внимательно мы присмотримся, то основная проповедь Христа была не в Иерусалиме. И за эти 3,5 года своей проповеди он приходил в Иерусалим, и каждый раз евангелисты это отмечают, что вот он пришел в Иерусалим, и то-то там случилось, то-то он сказал. И это его последний приход с торжественным входом. До этого он приходил в Иерусалим просто как частный человек. Да, за ним приходили его ученики, возникали какие-то разговоры, споры, но он не заявлял себя мессией. А здесь он торжественно въезжает на осле, его встречают, осанна вышних, благословен гряды во имя Господне, то есть царь Израилев, толпы народа его встречают. Это другое, вы не понимаете, да, так и хочется добавить. И вот эти три дня, в эти три дня укладываются события от его входа до, собственно, его страстей, до предательства Иуды, до Тайной Вечери и его смерти и последующего воскресения. Церковь эти события и вспоминает. Господь не ночует в Иерусалиме, он каждый раз удаляется туда, как бы куда не знают вожди Израилева, именно поэтому им потребовался предатель. Его боялись взять при народе, чтобы не возникло возмущение, а хотят взять его тайно, ночью. И для этого нужен как раз оказался предатель Иуда, вот, что, собственно, и произошло в ночь со среды на четверг.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова, и со мной в студии наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы говорим о Страстной Седмице, которая вот-вот она уже на пороге. Великий четверг, вот предательство свершилось. И вот начинается то, что ученые-богословы называют, собственно говоря, страстным циклом. Великий четверг – это день, в который очень многие люди считают обязательным причаститься, потому что это день, когда была установлена Евхаристия. Вот два смысловых центра в одном дне. Утренняя служба – это воспоминания об установлении Евхаристии, и вечерняя, собственно, она, как мы знаем, относится к пятнице, но она физически происходит в Великий Четверг, это 12 Евангелий. Как сконцентрировать себя таким образом, чтобы не разорваться, как граната? Потому что если по гамбургскому счету себя настроить и всерьез отнестись к тому, что происходит во время этих богослужений, то может, ну, даже эмоционально не хватить.
Ну, я хотел начать с маленького технического замечания. Дело в том, что у нас действительно богослужебное все на полдня сдвинуто. Вот именно это ярко проявляется в страстном цикле, ведь Тайная вечеря, она была совершена поздно вечером в четверг. А дальше утренняя, соответственно, и чтение страстных Евангелий должно начинаться, наверное, фактически сразу, да, они ведь воспели и пошли на гору Елеонскую, собственно, чтение начинается... Вот по времени непосредственно с окончания Тайной вечери. Но мы этого не выдержим. То же самое касается и служб Страстной Пятницы, и Великой Субботы. Там тоже мы литургию служим с утра, хотя она соединяется с вечерней, и по уставу после нее даже расход не полагается, да, то есть мы Великую Субботу должны после литургии Великой Субботы оставаться в храме и ожидать уже ночного пасхального богослужения. Мы так не можем. И даже в монастырях так не получается. Это очень сложно, хотя я видел, как пытались именно в монастырском опыте сдвигать это. Очень сложно, и действительно не хватает сил, буквально физических сил. Поэтому немножечко растягивается, и Тайную вечерю мы вспоминаем в четверг с утра. Это вот такое техническое замечание. С другой стороны, я бы хотел сказать, что есть у нас одно искушение, которому многие мы поддаемся. Мы... Поскольку само богослужение построено мистериально, то есть мы как бы проживаем эти дни Страстной недели, и церковь даже призывает нас осознать и почувствовать себя как бы соучастниками этих событий, в этом смысл мистерии, да, сами события произошли 2000 лет назад, а мы как бы присутствуем и переживаем их снова. У нас есть искушение такое у многих, я сам в какой-то момент ему внутренне поддавался по молодости, такое языческое, что как будто Христос снова умирает и снова воскресает. Такой вот языческий цикл года, да, мы сопереживаем с природой ее умирание и вновь воскресение весной. На самом деле этого важно избежать. Христос умер и воскрес за нас более 2000 лет назад. И мы действительно вспоминаем эти события, пропускаем их через себя, но это не значит, что он снова умирает и воскресает. Мы как бы оказываемся там с ним. Это еще одно как бы, ну, не совсем техническое, но все-таки замечание, которое вот дальше, может быть, нам надо будет обсудить, да, почему вот мы не можем... Ну, на самом деле, и не должны переживать тот страх и ужас, когда любимый учитель умер, и мы остались без него, и все наши надежды рухнули, и все наши чаяния оказались посрамлены, вот, и мы еще не знаем, что он воскреснет. Да, они тогда не знали, мы сейчас знаем, и не надо отказываться от этого знания, он уже воскрес, он уже с нами, он не оставляет нас в этом ужасе одиночества и богооставленности, мы все равно продолжаем быть с ним, и мне кажется, вот это вполне позволяет нам, как вы сами сказали, не взорваться, не умереть, вот, как сказал Фома, пойдем, и мы умрем вместе с ним. Вот, может быть, нам и придется умереть вместе с ним, мы не знаем, как закончится чья жизнь, и кто будет как мученик со Христом страдать, быть убит, кто сам себя распнет в подвиге преподобническом, да, но вот здесь и сейчас... От нас не требуется умирать. Вот. И если вы чувствуете, что вас совсем переполняет, и вы сейчас вот уже не можете, можно немножечко подкрутить все-таки эти внутренние эмоции. У большинства людей, наоборот, их не хватает. Поэтому я не боюсь, что кому-то... что кого-то переполнит так эмоции, и вряд ли большинство из нас способны вот так, если это не первая наша страстная, не первая наша Пасха, как Ефрем Сирин, знаете, самая короткая проповедь перед плащаницей, великий пяток после ее выноса, он принадлежит Ефрему Сирину, она состоит из двух слов: «будем плакать». Вот, поэтому вот можем ли мы плакать перед плащаницей, и действительно ли мы ощущаем себя, и тут не надо эти чувства в себе-то, вот мы ж не стремимся разогнать, что называется, свои чувства, да, но мы стремимся оказаться за тем самым столом евхаристическим, за которым Христос причащает своих учеников, и мы хотим быть его учениками, мы хотим причаститься в Великий Четверг, да. Вот. Кстати, в четверг опять послабление поста. Я хотел сказать, вот когда мы говорили о том, что это не совсем страстная, что великопостные песнопения минорные заканчиваются в среду на преждеосвященной. В среду на преждеосвященной литургии в конце читается последний раз молитва Ефрема Сирина, последний раз совершаются земные поклоны, и последний раз мы поем по-постному. Уже в среду на утренне богослужение Великого Четверга, которое совершается в среду вечером у нас, уже пение по-красному, так называемое, как в типиконе написано, уже нет земных поклонов. Земные поклоны будут только перед плащаницей, непосредственно не в богослужении, а при прикладывании к святой плащанице, которую мы выносим в пятницу на вечерне. Обычно днем она совершается в 2, в 3 или в 4 часа. Вот вообще в этом отношении я перескакиваю туда-сюда, получается, простите, со среды на пяток, вот, Великий Пяток, самый постный день в году, три богослужения совершается.
Ну, мы отдельно поговорим.
Да, а здесь и сейчас важно помнить, что, да, с утра в четверг мы идем на литургию Василия Великого, вместо Херувимской поется «Вечери твоя тайные дни, Сыне Божий, причастниками прими». За причастным стихе то же самое, то есть вот это песнопение «Вечери твоя тайные», оно многократно поется именно в Великий Четверг, мы причащаемся святых христовых тайн, и ослабление поста. Разрешается елей, полная литургия Василий Великий, предпоследняя литургия Василия Великого в этом году. Вот, и дальше мы расходимся до позднего вечера. В 5 или в 6, вот в Москве в 6, практически везде, иногда позже, начинается утренний Великого Пятка с чтением 12 страстных Евангелий. Вообще, страстные Евангелия прочитываются Великим Пятком дважды. Первый раз они читаются вот на утренне в последовании 12 страстных Евангелий, где как бы последовательно начинается с двух Евангелий от Иоанна, потом Марк, Матфей, Лука. Вот мы пытаемся те события, которые как бы вместе с Христом, и это традиция Иерусалимской церкви, как я читал в книжках, эти отрывки читались в ходе вот такого крестного хода. Пришли на, как бы начинается в Сионской горнице, дальше идем на гору Елеонскую, дальше движемся к дому Анны и Каиафы, к Пилату и так далее. То есть вот в тех местах прочитываются те отрывки, где эти исторические события непосредственно и происходили. То есть и мы, как бы стоя в храме, вместе с Христом и апостолами проходим этот его крестный путь. И второй раз оно, эти же Евангелия, только чуть-чуть по-другому, читаются на царских часах Великий Пяток. Только там сначала на первом часе прочитываются все страстные Евангелия от Матфея, на третьем от Марка, на шестом от Луки, на девятом от Иоанна. То есть вот чуть-чуть другой порядок, но снова прочитываются Евангелия, касающиеся страстей Христовых. А вспоминая первые три дня страстной недели, когда мы говорили, что все Евангелие нужно прочитать, их как раз нужно читать до страстей. То есть мы заканчиваем чтение Евангелия не смертью и воскресением Христа, не тайной вечерей, а как раз событиями вот входа Господня в Иерусалим, и вот на этом мы завершаем чтение.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о последних днях Страстной Седмицы, на пороге которой мы с вами сегодня стоим. Ну вот, что касается служб Великого Пятка, то там все очень сложно, потому что по-хорошему получается, что нужно весь день быть в храме. Все начинается с царских часов, потом отдельно служба воинсплоченицы, и потом служба погребения. Но практически почти никогда невозможно поучаствовать во всех трех богослужениях. И что, на ваш взгляд, должно быть для обычного прихожанина критерием выбора, на какую службу пойти?
Ну, я думаю, обстоятельства жизни. Потому что если вы имеете возможность, силы и здоровье посетить все три службы, то приходите и на все три. И действительно определенные как бы количество людей приходят и на царские часы, и на вечернюю с выносом плащаницы, и на чин погребения. Если у вас такой возможности нет, то все-таки и вы были накануне, например, на утренне с чтением 12 страстных Евангелий, то, наверное, нужно прийти к плащанице. И здесь у вас тоже два варианта. Либо вы приходите днем. Раньше в Москве такая служба совершалась в 2. Уже много лет по указанию священноначалия она передвинута на более позднее время. Хотя тоже, если вы работаете, то вряд ли у вас будет возможность попасть на эту службу. Она короткая. Это вечерняя, которая длится примерно там, минут 30, может быть, 45. И в конце вечерни выносится торжественно плащаница, примерно так, как выносится крест на крестопоклонную или на воздвижение, и полагается в центре на специально приготовленном столе, на одре таком, и перед плащаницей читается канон, который называется «Плач Богородицы». После чего, по уставу, кстати говоря, по-моему, это чуть ли не единственный день в году, когда прямо в богослужебных указаниях в триоде написано «священник произносит проповедь». Прямо перед плащаницей произносится проповедь на вынос плащаницы, и поется стихира «Придите, блажим Иосифа Преснопамятного». И мы прикладываемся к плащанице, потом небольшой расход, как правило, на час, там, на два, до утренней. А вот утренняя – это погребение, не случайно вот он так называется, служба погребения плащаницы, в конце которой совершается крестный ход. Вот тут тоже такая интересная особенность. Люди, приходящие в храм там только на Пасху, про пасхальный крестный ход, конечно, знают. И даже не приходящие все равно знают. Именно на него комсомольцы там не пускали школьников или там вот, его так охраняли ночную пасхальную службу. Но перед этим вот вечером или ночью с пятницы на субботу также совершается крестный ход с плащаницей вокруг храма, тоже с колокольным звоном, но звон погребальный, не торжественный, не трезвоны с перезвонами, а погребальный звон, и плащаница обносится вокруг храма, вновь полагается в центре храма, где она пробудет до пасхальной ночи. Детей я, как правило, приглашаю и говорю, что приходите, допустим, днем, если у вас есть возможность. Служба короткая, вот, достаточно пронзительная. На ней, если вы не были на страстных Евангелиях, например, тоже и поется великий прокимен страстей, и вот она как бы совмещает в себе еще вот службу страстей и службу непосредственно погребения, такой переходный характер. Но плащаницу только вынесли. Христос умирает, его сняли, снимают с креста и полагают, уже как бы креста в начале службы нету. Есть пустой гроб, на котором еще нет плащаницы. А так на центре храма с четверга вечера и на царских часах на центре храма стоит крест. Он обычно с того места, где он около панихидного столика сбоку в храмах наших пребывает, он вот в этот момент он находится на центре храма. Сейчас его опять отодвинули в сторону, и в центре храма гроб. Вот, хотя многие дети любят и крестный ход, и чин выноса. Я очень люблю, конечно, службу погребения плащаницы. Всегда стараюсь канон читать волною морскую. Мы тоже помним волною морскую по пасхальной полуношнице. Вот, а впервые он читается здесь, на погребении плащаницы. И, конечно, потрясающее и пробирающее до глубины души пророчество Иезекииля о сухих костях, которое вот уже после того, как крестный ход совершен, плащаница опять находится в середине храма, и мы читаем пророчество Иезекииля о том, что кость к кости соединится, и многие глаголют: «Сухи кости ваши, погибла надежда ваша, нет у вас никакой надежды». Вот. Но Господь говорит, что я соберу ваши кости, где бы они ни были, и я воскрешу вас. Это удивительное пророчество о воскресении, что все мы воскреснем. Это пророчество Ветхого Завета. Для меня оно, это, наверное, мои личные тараканы, но оно звучит даже сильнее последующих Евангелий и апостола Евангелия, который читается перед плащаницей.
Но если мы говорим о переживаниях Великого Четверга, включая службу 12 Евангелий, там все понятно. А вот что касается переживаний Великой Страстной Пятницы, мне кажется, что лучше всего выражает это архаичное название. Ее же звали «Страшное». И вот это ощущение «страшное», когда Бог умер. Вообще, само словосочетание жуткое. Как это? Это же невозможно. И, по сути-то, ведь именно это и происходит в пятницу. Ну, мы вспоминаем именно это. Мне кажется, об этом очень мало говорится. Это как-то тема, которая обходится, я не знаю, то ли это от деликатности такой повышенной, но, может быть, это стоит объяснять.
Ну, я уже говорил сегодня о том, что вот это чувство оставленности Богом, которое переживал Иисус на кресте, Боже мой, почему ты меня оставил? И это чувство крушения всех надежд и оставленности Богом, которое переживали апостолы, жены мироносицы, Матерь Божия, как было сказано и в Семеновом пророчестве, тебе самой оружие пройдет душу, которая исполняется вот в этот момент, когда возлюбленный ее сын умирает на кресте. Мы это не переживаем сейчас, и не нужно к этому прям стремиться.
Я почему акцентирую на этом смысловом моменте внимание? Разница подходов. Я думаю, что для многих знакома скульптура Пиета из собора Святого Петра в Риме. Ее просто в интернете можно кликнуть, посмотреть. Это как самый такой пронзительный момент страстей Христовых в католическом мире. Вот в переживании католиков это самая пронзительная нота. А у нас вместо этого плащаница.
Ну, это важно отметить, что мы не делаем акцента на созерцании физических страданий Господа. И поэтому фильм, например, Мела Гибсона «Страсти Христовы», который, несомненно, католический фильм, его очень сложно смотреть. И вот взрослым, там, 21+, я бы, конечно, посоветовал этот фильм хотя бы иногда посмотреть. Я сам его где-то раз в 10 лет пересматриваю, но я понимаю, что это не вполне православное переживание. Удивительно, что это отражается даже не в дни Страстной недели, а просто в форме распятия. Мы видим на католических распятиях страдающего Господа, и мы видим на православных распятиях Господа, обнимающего всех нас. То То есть вот эти простертые руки, на кресте пречистые руки распростре, как поется в православной стихире, да, акцента на мучениях, висящего на кресте Иисуса, православная церковь не делает. У нас практически нет таких распятий, хотя понятно, что каждый из них, с одной стороны, следуя канону, с другой стороны, авторская работа, и может акценты быть расставлены чуть-чуть по-разному, но мы не видим, не изображают на православных распятиях той самой смертной муки. И, наверное, это важно. Мы действительно делаем акцент на богословии происходящего. И поэтому слова Великой Субботы: «Во гробе плотски, во аде же с душею, як Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был Еси Христе» — это вершина богословия. И здесь мы можем и должны рассуждать. Именно Страстная Седмица является квинсистенцией богословских споров первого тысячелетия. Как мог Бог просить самого себя, чтобы чаша сия миновала его? Это, ну, не как я хочу, а как ты. Несомненно, это монофилитские споры и победа Максима Исповедника и Шестого Вселенского Собора. Вот эти слова: «Во гробе плоский, во аде же с душой, яко Бог». Как, что происходило? Вот вы сказали: «Бог умер». Это точная богословская формулировка. А как он умер? Что такое смерть? Здесь мы можем сказать, что смерть — это разлучение души от тела. А кем был тот, кто висел на кресте? Кто он был? Он был Богом. А где было его человечество? А он был Богом, у которого было две природы: божественная и человеческая. И здесь удивительно, насколько мы, православные, оказываемся далеки от богословия. Несколько лет назад один армянский блогер разместил в социальной сети опрос, какова была природа Иисуса Христа. И как один из вариантов была божественная, было написано, человеческая, богочеловеческая. И 90 с лишним процентов православных пользователей отметили, что у него была богочеловеческая природа. Но это армянское вероучение. Это не православное вероучение. Мы говорим, что у Христа было две природы, божественная и человеческая. И смерть его на кресте – это было разделение. Смерть всегда разделение. Когда умирает человек, душа разлучается от тела. И, например, мы богословствуем о двух смертях: разделение от духа и разделение от души, от тела. Да? Смерть первая, смерть вторая. Здесь кто умирает на кресте? Бог. Христос был Богом, божественной личностью, и его природа, божественная и человеческая, разрывается, разделяется во гробе плотски. Умершая его плоть, тело лежит во гробе. Во аде же с душею, яко Бог, его душа сходит в ад. В раи же с разбойником, он пребывает и в раю с разбойником. И на престоле был Иси Христе с Отцем и Духом, все наполняющее и неописанное. В этом высочайшее богословие, что ад, что такое ад? Ад — это место, где нет Бога, ветхозаветный ад, место богооставленности. В него спускается Бог. Как разрушается ад? Да он просто перестает быть местом, где нет Бога. Теперь ада нет. Бог есть все во всем. И вот церковь в эти дни призывает нас свое внимание сосредоточить не только на человеческих страстях. И мы, даже как бы эта конфорка, простите, чувств подкручивается немножко, чтобы мы переживали эти события, но не осязали, как вот это можно у католиков, кровь, текущую из его ран, чтобы мы не... Вот это страдание человеческое, а это ведь ужасная мука человеческая, чтобы мы ее не проживали. Иногда, когда мы становимся слишком черствыми, вот когда я чувствую, что я перестаю что-то чувствовать, я действительно смотрю фильм «Страсти Христовы», потому что там много крови, там много человеческих страданий, там много страданий Матери Божией Марии Магдалины, там все это есть, и это заставляет содрогнуться. Но о богословии помнить мы тоже должны.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И вот мы подошли к самому заключительному и важному дню Страстной Седмицы, к Великой Субботе. Великая Суббота – день, когда Церковь говорит, да молчит всякая плоть человечья.
И достоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет.
Вот. А чтобы это совершилось, нам предлагаются Церковью богослужения, в которых мы все хотим, не все можем участвовать в Великую Субботу.
Надо. Вообще, конечно, мы... вот я все думаю, как так сказать, чтобы никого не обидеть, да? С одной стороны, мы должны действительно в страстные дни проводить в храме. И я счастлив тем, что я как священник имею возможность именно так эти дни проводить. Но при этом я прекрасно понимаю, что кто-то должен убираться в доме, кто-то должен готовить, красить яйца, печь куличи, стирать рушники, украшать дом к Пасхе и так далее. Да, и, как правило, вот те, кто могут себе позволить действительно провести эти дни в храме, за них эту всю подготовительную работу сделает кто-то другой. Я однажды давно-давно еще молодым священником был, и это было в рамках большой такой вот семьи богослужебной, это была школа, и мы готовились к Пасхе, и, естественно, очень много чего упало на наших мироносец, на женщин, и меня поразило, что регент тогда хора сказал так: клиросные освобождаются от всех этих элементов подготовки, нам нужно спевки, нам нужно действительно петь все это, и поэтому мы не будем уборкой заниматься, мы не будем готовкой заниматься. И тогда до меня впервые дошло, что для того, чтобы потом праздник, и вообще, чтобы праздник был праздником, кто-то должен выполнять совершенно колоссальную техническую обеспечивающую работу. И тогда я понял, что да, если у вас нету домработницы, шофера, повара и так далее, то вам придется, а у нас их нету ни у кого обычно, да, нам приходится это делать все самим. И поэтому вот традиционный такой уклад, он и изменил вот этот монастырский ход богослужебной жизни на то, что мы имеем здесь и сейчас. И поэтому, да, мы служим чин погребения не ночью, и не заканчивается он утром в субботу, а заканчивается он в пятницу вечером, и мы идем спать и что-то там тоже доготавливать в пятницу. В субботу с утра надо быть на литургии Василия Великого, литургии Великой Субботы. И, между прочим, эта служба, а таких служб у нас похожих на службы Великой Субботы всего три. Это рождественские и крещенские сочельники. Вот. И многие стремятся прийти в этот день, чтобы услышать вот это замечательное «Человеколюбче, слава тебе», когда во время чтения примий распевают стихи из тропарей соответствующих, духовенство в алтаре, чтец на середине храма и клирос один и второй, если их оба есть, да, и вот это все такое раскатывающееся, переливающееся песнопение, оно настолько запоминается, что ради него надо идти в храм. Кроме того, надо помнить, что на литургии Великой Субботы после чтения апостола, то есть уже на литургии, совершается переоблачение из черного в белое. И хотя, конечно, опять-таки, по уставу это должно совершаться уже вечером, и вся суббота в течение дня — это еще темные облачения, мы еще ожидаем воскресения, сейчас еще Христос в гробе, но, да, сейчас оно где-то в районе там 10-11 утра в субботу уже совершается, и уже все становится белым. Но я не вижу все-таки, я был помоложе, я думал, а почему так? Нет, надо бы нам как-то подтянуть это все к тем событиям. Сейчас для меня нет диссонанса. Это совершенно нормально пробыть в храме до полудня, осветить куличи и Пасхи, или даже поскольку освящение происходит после окончания литургии, часов до 4, где-то больше, где-то меньше, можно успеть и домой съездить, и... а можно и с собой принести на литургию эти будущие пасхальные снеди. И важно только не делать акцент только на освящении куличей и Пасх. Вот. Если вам тяжело отстоять большую службу, да, 15 прими, больше часа читается, но приходите чуть позже. Приходите через час после начала, если литургия, если служба начинается в 9, ну, придите к 10, да, понятно, с 9 до 12 тяжело, особенно если, да, вспомним, что и в четверг мы дважды были в храме, и в пятницу мы были в храме, и сейчас надо, вот мы сейчас в храме, еще ночью надо прийти, а потом еще впереди вся светлая неделя, и там надо будет каждый день, ну, по возможности, как вот мы можем приходить в храм как можно чаще, чтобы сил хватило тоже, мы уж не маленькие, силы надо взвешивать. Вот. Но попытаться... Кстати, в традиции такой дореволюционно-советской, когда на Пасху не причащались, а сейчас странно об этом говорить, как можно не причаститься на Пасху, да? Но вот была такая традиция.
Была такая традиция.
И причащались, все старались причаститься именно на литургии Великой Субботы. Вот вы говорили, что да, старались причаститься в Великий Четверг, ну и
Великую
и, или да. Великую Субботу тоже вот детишек всегда приводили, приводили, вы же можете поклониться, вообще вот Великая Суббота, вот посещение храма Великую Субботу, это такая квинтэссенция, с одной стороны, плащаница на центре храма, вы приходите, даже если вы пришли просто осветить куличи, вот не были вы на службе с утра, вы пришли просто осветить куличи. Не забудьте, пожалуйста, что вы пришли не куличи осветить, а вы пришли в храм поклониться Господу, лежащему в гробе. И поэтому, прежде чем вы ринетесь к столам занимать удобное место, подойдите к плащанице, помолитесь перед ней, приложитесь к ней, поймите, что вот, вот сейчас Бог перед вами лежит в гробе. Вот, и потом уже без шума и гвалта, пожалуйста, ставьте ваши снеди на столы. То есть центром нашего посещения храма является все-таки обращение к Богу, а не освящение ваших снедей. Хотя это здорово, это важно. Я помню по советским временам люди, которые в храм-то не ходили, куличи освящали. У меня был научный руководитель Вадим Павлович Володин, он всегда приходил, потом уже на светлые недели приносил куличи, говорил, священный. Вот, то есть вот это то, за что цепляется даже безрелигиозное сознание.
Но вернемся к 15 паримиям. На самом деле, мне кажется, на такие вещи важно обращать внимание заранее, потому что вообще на слух паримии, поскольку это текст ветхозаветный, и лексика там более архаичная, нежели евангельская зачастую, и контекст менее знаком или совсем не знаком, в отличие от евангельского, на слух воспринимать современному человеку паримии очень сложно, если он перед этим хотя бы просто не прочитает в русском переводе в любом варианте, будь то в книге, будь то в интернете, как угодно. Просто по опыту собственному могу сказать, что и даже не на первый раз приходит внимание, которое позволяет на слух не пропускать, не расслабляться, не переключаться, не впадать в прострацию, потому что это действительно труд. Мне трудно сказать, почему, ну как сформулировать, ну как, какой труд, ты стоишь в храме и тебе читают. А вот труд в том и заключается, чтобы понять то, что тебе читают, и зачем тебе читают.
Вот вы говорили сегодня, что Страстная неделя настолько насыщена смыслами, настолько плотно располагаются там события, которые причем требуют нашего отклика, что мне вообще сложно себе представить, хотя все, что вы сказали, абсолютно правильно, мне сложно себе представить человека, который пришел, допустим, в пятницу поздно вечером после погребения плащаницы и начал читать, заранее читать премии Великой Субботы для того, чтобы осмысленно пережить их в храме. Дай Бог, чтобы он нашел в себе силы прийти в Великую Субботу и послушать их хотя бы в полуха. И это уже очень здорово. Если у него останется в памяти повторяемое «Сидрах, Месах, и Авдинаго, телу златому не послужиша», вот, и брошены были они в печь огнем горящую, уже здорово. Вот, и если, ну, очень сложно, на самом деле, действительно сложно, имея или тем более не имея даже опыта многочасового пребывания и сосредоточенной молитвы на богослужении, немножко не расслабиться и не слушать премии в полуха. Потому что вот наши эмоции тоже имеют свои ограничения, наше внимание тоже имеет свое ограничение. Поэтому я не осуждаю тех людей, которые стоят и слушают премии без какой-то подготовки. Кстати, есть хорошие правило, но, к сожалению, в наших храмах его сложно реализовать, но в некоторых это возможно, в школьных возможно, еще где-то возможно. Мы раздавали эти 15 премий 15 человекам, школьникам, старшеклассникам и среднеклассникам. Вот заранее ты готовишься к чтению премии, ты ее разбираешь не в пятницу, не в четверг, а чуть ли не за неделю. Еще до начала Страстной Седмицы. Вот подготовься, поэтому вот мы сейчас, условно говоря, мы поздно об этом говорим. А вот за недельку до начала Страстной, хотя все мы разные, и впереди та же Страстная неделя, не все мы будем в храме в понедельник, вторник, среду. Я хочу напомнить, что ведь, например, в первые три дня читается полностью книга Иова, и Великий Четверг она заканчивается, то есть четыре дня читается Иов. Вот. А в числе этих 15 премий полностью читается книга пророка Ионы, например. То есть вот мы можем из года в год, в какой-то год на каких-то чтениях ветхозаветных сделать свой упор, о чем-то вспомнить, заранее подготовиться, почитать толкование, выяснить, а почему, где же был Даниил-то, когда Сидрах, Месах и Авдинаго были брошены в печь огнем горящую, кто из нас помнит, что это книга пророка Даниила, и что вот он-то там как бы типа главный. И с этим всем разобраться, и вот один год мы об этом поговорим, другой год об этом сами с собой. В какой-то год мы вот еще раз перечитаем книгу Иова, а в какой-то книгу пророка Ионы. А стоя на службе в Великую Субботу, да, мы помним, что вот мы слушаем эти 15 премий, а где-то там, 1500 лет назад, архиерей удалился для того, чтобы крестить оглашенных. И эти белые ризы, которые мы сейчас будем переоблачать из черных в белые, это еще не пасхальные ризы, это крещальные ризы. И Евангелие Великой Субботы – это крещальное Евангелие. То самое Евангелие, которое читается на каждых крестинах, которые сейчас, к сожалению, совершаются, ну или, к счастью, так уж сложилось, совершается как частная треба, а раньше оглашенно крестили несколько раз в год. И самое главное крещение — Великую Субботу. Еще мы могли крестить, можно было креститься на Троицу, на Рождество и на крещение, собственно.
Отец Максим, вот удивительная, уникальная возможность напутствовать наших радиослушателей перед началом Страстной Седмицы.
Вот как Иоанн Златоуст в пасхальную ночь будет нас напутствовать словами: «Постившиеся и не постившиеся, придите, насладитесь, все телец упитанный, никто не уйдет голодным». Вот постарайтесь, как бы вы ни провели Четыридесятницу, постились, не постились, как бы глубоко вы не были погружены в пост, постарайтесь на Страстной неделе хотя бы несколько раз посетить храм, почитать Евангелие, послушать ли его в храме или почитать его дома. Это вершина духовной жизни, вершина церковного года. Церковь живет от Пасхи и до Пасхи, от Страстной и до Страстной. Не упустите эту возможность. Всего неделя.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами была Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу.
Храни нас всех, Господь.
Седмица на радио «Вера».